по борьбе с коррупцией.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Третья годовщина со дня убийства Анны Политковской. Сегодня в Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии в области химии. Правительство России рассматривает варианты оздоровления автомобильной промышленности страны. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 3 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. И, как стало известно накануне, в деле об убийстве журналистки появились новые подозреваемые. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. После отмены оправдательного приговора в отношении предполагаемых пособников убийства Анны Политковской, Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Практически сразу же представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с ее профессиональной деятельностью. В августе 2007 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что дело об убийстве раскрыто, организаторы и исполнители преступления арестованы, заказчик известен. Но когда в прошлом году дело передали в суд, ни заказчик, ни исполнителя на скамье подсудимых не оказалось, только предполагаемые пособники и организатор. Присяжные, рассмотревшие это дело, в итоге единогласно оправдали всех подсудимых. В сентябре Верховный суд России вернул дело в прокуратуру для дополнительного расследования, говорят дети Анны Политковской, Илья и Вера.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Но еще главное, чтобы когда они будут реализовывать этот шанс, чтобы им никто не мешал. Вот что очень важно.
Теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика, и, наконец, станут известны ответы на вопросы о том, кто, по чьему заказу и в чьих интересах убил Анну Политковскую в октябре 2006 года. Тем более, что, по словам шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Насколько я понимаю, из разговоров со следствием появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели. Предполагаемый киллер мог быть арестован еще в апреле этого года, однако ему удалось в очередной раз исчезнуть.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была известна своими критическими репортажами и журналистскими расследованиями о деятельности федеральных сил на Северном Кавказе. Последняя публикация Анны Политковской в «Новой газете» «Карательный сговор» рассказывала о чеченских отрядах, воюющих на стороне федеральных сил. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня во многих российских городах и за рубежом пройдут акции памяти Анны Политковской. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре в 4 часа начнется митинг памяти. В 6 вечера у дома, где жила Анна, соберутся правозащитники и журналисты, которые знали Анну Политковскую. Активисты «Молодежного яблока» готовят целую серию акций по всей России. В Санкт-Петербурге они будут пикетировать здание прокуратуры с плакатом, на котором будет вопрос «Молчи, иначе убьют». Мы связались с организатором акции в Екатеринбурге, лидером местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Анной Пастуховой.
Будет проходить в традиционной уже для нас форме информационного пикета день гибели Анны Политковской. Вот уже третий раз мы отмечаем как день памяти всех, кто отдал свою жизнь за права человека. Мы хотим отметить, что это все люди, в основном связанные с кавказской темой, и поэтому мы именно к этому хотим привлечь внимание. И, по сути, эта акция будет и акцией поддержки действующих правозащитников, среди которых в первую очередь мы говорим о Олеге Орлове, который только что, можно сказать, дуэль с Кадыровым имел в суде. И это все в память о Наташе Истемировой. Вот эта акция носит широкий коалиционный характер. Свое желание принять участие в ней выразили и многие общественные организации, и общественно-политические движения и партии. Во время самой акции у нас будет организована интерактивная часть с высказыванием общественного мнения. Кто виноват, по мнению людей, которые будут даже проходить мимо, в ситуации на Северном Кавказе, в разгуле насилия и убийств. Мы будем давать возможность людям на бумаге, на маркером написать свое мнение и будем приклеивать на большой стенд. Потом подведем итоги, как простой обыватель, как оценивает эту ситуацию.
Рассказывала лидер правозащитного центра «Мемориал» в Екатеринбурге Анна Пастухова. Что вы знаете о расследовании убийства Анны Политковской? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Чебоксар. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Конкретно ничего не смогу сказать. Я, конечно, слышу о подобных вот расследованиях. По правде говоря, у меня уже немножечко смешалось, какой ход следствия по тому или другому делу. Я просто не смогу, наверное, более так конкретно сказать.
Абсолютно ничего. На телевизоре редко смотрю. Слышал, что да, вот была она убита. Ну и все. Про расследование я ничего не слышу.
Если честно, ничего.
Не знаю. Мне ничего не известно.
Ну, я слышал, но такого прям подробности ничего.
Честно говоря, не в курсе. Сегодня по телевизору что-то показывали. По-моему, кого-то с кавказской национальностью там задержали.
Ничего не известно. Потому что, наверное, СМИ молчат. Или кто-то не хочет расследовать это дело.
Но расследование убийства Политковской нам известно только из СМИ. Полный хаос. И совершенно нет ясности при передаче через СМИ, в чьих интересах это было сделано. Это не просто какое-то криминальное убийство. Не оглашается, в чьих интересах, а зачем. А вот это бы хотелось знать.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вам известно о расследовании убийства Анны Политковской. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Забайкальский краевой суд отверг жалобу Платона Лебедева на решение суда первой инстанции о взыскании за его интервью «Новой газете». В Государственной Думе России обсуждают реализацию национального плана по борьбе с коррупцией. Соединенные Штаты Америки добиваются международной поддержки возможных новых санкций против Ирана. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. 200-летие со дня рождения Нестора Кукольника отмечено в Литве. Русский Афон в рассказе Михаила Талалая. О подражании Христу в современном мире. Эссе Бориса Парамонова. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14:00. А сейчас тема из свежей российской прессы, которая связана с тем, что непосредственно в эти минуты происходит в Государственной Думе России. Перед депутатами в рамках правительственного часа выступают глава Министерства внутренних дел Рашид Нургалиев, генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. Тема «Коррупция. Реализация национального плана по борьбе с коррупцией». У микрофона Валерия Шабаева.
«Год борьбы». Так сегодня озаглавлен редакционный комментарий газеты «Ведомости». Ибо вчера исполнился год, как президент Дмитрий Медведев начал войну с коррупцией. В начале октября 2008 года в Думу был внесен пакет антикоррупционных законов. Их написали согласно национальному плану противодействия коррупции, утвержденному Медведевым. За этот год активность правоохранить не повысилась, сообщили они вчера со скорбным удовлетворением. Выросло число уголовных дел о коррупционных преступлениях, выявленных нарушениях нарушение законодательства о государственной муниципальной службе, случаи взяточничества среди чиновников, прокурорских протестов на незаконные правовые акты, вырос и средний размер крупной взятки и так далее и тому подобное. Правовая база для борьбы с коррупцией практически сформирована, считает генпрокурор Юрий Чайка. Правда, Дума, принимая президентский пакет, внесла в него достаточно серьезную правку, отложив введение ряда норм до 2010 года и облегчив некоторые обязательства для чиновников. Президент в этом году уже несколько раз разъяснял антикоррупционное законодательство своими указами. Можно констатировать, что тема борьбы с коррупцией остается востребованной и в информационном пространстве, прежде всего внутри бюрократической машины. Необходимо следовать генеральной линии, отчитываться о борьбе с коррупцией, рост законодательных ограничений для чиновников – все это создает полезный фон. Президентские инициативы уже дают антикоррупционный эффект, например, привлечение независимых директоров Совета госкомпаний или критика в адрес госкорпораций. В сегодняшнем номере газета сообщает о предложении независимого директора Транснефти Олега Вьюгина обнародовать информацию о благотворительных пожертвованиях компании. Эти траты сопоставимы с аналогичными расходами «Газпрома», но Транснефть не раскрывает получателей даже своим акционерам. Также сегодня «Ведомости» пишут о намерении депутатов обязать госкорпорации выступать с ежегодным отчетом о деятельности. Но, как отмечает издание, ведомство борется с коррупцией кто во что гораст. От специального координирующего органа решено было отказаться. И главное, эта борьба остается внутри чиновничьего аппарата. Действенного контроля со стороны общества и СМИ как не было, так и нет. Репутационные риски чиновников по-прежнему незначительны. Обвинения в прессе в лучшем случае приводят к переводу на другую работу. Прокомментировать ситуацию я попросила председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Прошел год, за этот год мы получили реально определение, что такое коррупция. Юридического определения в России не было. Получили закон. Многие считают, и мы тоже считаем, что этот закон в полном объеме, конечно, не отвечает тем требованиям, которые есть. Ну, во-первых, у нас даже на такой простой вещи, как декларирование, да, сокращен список родственников, кто должен декларировать доходы. Но это, кстати, примеры того, как бюрократы лоббируют свои интересы, свои защитные меры. Ведь что у нас получилось? Да, мы получили некую историю, когда президент совершенно откровенно назвал те болевые точки: продажность должностей, продажность судебной системы, продажность правоохранительной системы. Он говорил о том, что раньше говорили только в кулуарах или во всех средствах массовой информации. Он это признал. А дальше выдвинуты некие предложения к противодействию коррупции. Но предложения исходят в основном от бюрократии. Бюрократия сама себя никогда не изменит без общественного контроля и желания общества. Вот желание общества отсутствует. Вот это огромная проблема. Общество инфантильно, но не верит в борьбу с коррупцией. Общество считает, что его роль, в том числе граждане, они считают, что их роль, она не повлияет на общую ситуацию антикоррупционную. То есть мы еще раз подтвердили тот тезис, что у нас идет некое реальное раздвоение общества. То есть на своих и чужих. При этом сделаны определенные шаги в судебной системе, документирование судебных процессов. Важно, поскольку нарушение в судебной системе огромно. Но мы смотрели посыл президента, когда он говорил, что необходимо видеодокументирование, аудиодокументирование судебных процессов. Мы видим, как его сигналы и посылы просто блокируются, говорят, у нас нет средств. Потому что бюрократии это не нужно. Это еще новое подтверждение, да, что бюрократия уже давно перестала выполнять невыгодные для ее коррупционного бизнеса посылы со стороны власти. Постепенно выбрасываются основные нормы, признаки на коррупциогенность. Сначала их было 22, мы их готовили, потом их стало 17. Ответственность за невыполнение стороны чиновников. Выбросили. А вот тут уже нужна работа средств массовой информации. Кстати, президент заявлял, что необходимо усилить их роль, усилить их защиту. До сих пор в Думе этот проект фактически отложен неизвестно сколько. Если подвести краткий итог, бюрократия настолько мощна, что может в принципе заблокировать любые неудобные ей посылы, а общество инфантильно.
У микрофона «Радио Свобода» был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Накануне в правительстве России прошло заседание специальной комиссии по развитию автомобильной промышленности. Этому обсуждению предшествовали встречи первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова с представителями ведущих мировых автопроизводителей, которые имеют свои предприятия или планы в России. Правительство намерено уже через месяц предложить варианты оздоровления ситуации в отечественной автомобильной промышленности. Не в последнюю очередь речь идет о привлечении средств и инвестиций. Тему продолжит Евгений Назарец.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в правительстве России прошло заседание специальной комиссии по развитию автомобильной промышленности в стране. Правительство стремилось продемонстрировать системный подход к решению проблем российского автопрома и создало еще одну комиссию – рабочую группу по развитию отрасли. Ее возглавят глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и глава Минпромторга Виктор Христенко. Известный экономист Сергей Алексашенко не увидел ничего новаторского в таком подходе.
200 назад сказали, что чуть что мы сразу создаем комиссию для решения проблем. Собственно, неудивительно, что российское правительство обратилось к проблемам автопрома, потому что в любой стране действующий автопром – это такая самая длинная цепочка создания добавленной стоимости. Но у нас в стране стало как-то популярным, особенно в последние годы, при появлении любой малейшей проблемы тут же разрабатывать концепцию или программу спасения отрасли сразу лет на 15-20. Как правило, эти программы состоят из пожеланий, что правительство хочет видеть это, и хочет, чтобы туда было вложено там десятки, если не сотни миллиардов рублей. При этом правительство не собирается делать само ничего, не обещает ничего. Ну и в результате получается какая-то такая хотелка, очень далекая от жизни.
Еще одно горячее желание правительства – реанимировать АвтоВАЗ. До сих пор речь шла о льготном кредитовании на десятки миллиардов рублей под государственные гарантии. Но пока определенно в судьбе АвтоВАЗа одно. Руководство предприятия объявило о массовых увольнениях. И правительство создало еще одну специальную комиссию. Комиссия с представителями Минздравсоцразвития, Роструда и Федерального медико-биологического агентства во вторник прибыла на АвтоВАЗ для изучения сложившейся на предприятии ситуации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
По сообщению руководства АвтоВАЗа, комиссия намерена изучить планы по сокращению рабочих на Волжском автозаводе, а также выяснить, насколько хорошо решается в Тольятти проблема с трудоустройством уже сокращенных ВАЗовцев. Напомним, на прошлой неделе президент ВАЗа Игорь Комаров заявил, что до 1 января будущего года на автозаводе, где сейчас трудится 102 тысячи человек, будет сокращено более 27 тысяч работников. Также Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели на ВАЗе с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев считает, что так руководство ВАЗа готовится к новым сокращениям, ведь трудовое законодательство разрешает сокращение только на предприятиях с полной рабочей неделей.
Если работники потеряют работу, не будет зарплаты, они должны где-то работать. Что может произойти с голодными людьми? Мы можем организовать действия, которые могут беспокоить власть. Нас вообще-то не допускают до контроля или же, во всяком случае, хотя бы информацию давали, как используются деньги, полученные от правительства. 25 миллионов.
Рабочие Волжского автозавода не верят в слова чиновников, что сокращения на ВАЗе прекратятся.
По словам корреспондента «Радио Свободы» Сергея Хазова, работники АвтоВАЗа не доверяют специальной правительственной комиссии, а гораздо большие надежды возлагают на митинг против массовых увольнений, которые запланировали на 17 октября. По мнению экономистов, правительство продолжит бороться за АвтоВАЗ. При каких условиях вероятен успех в этой борьбе, рассуждает экономист Сергей Алексашенко.
Есть предприятия, наверное, да, которым АвтоВАЗу, ГАЗу, если правительство их хочет сохранить в нынешнем виде, да, им там действительно, наверное, нужны большие деньги. И, видимо, правительству придется там либо гарантии давать, либо с государственными банками как-то договариваться. А, не знаю, там, что-нибудь Ford, Toyota, ну, та иностранная компания, которая здесь, Volkswagen, имеет сборочное производство. Ну, я думаю, что у них с деньгами проблем точно нету.
Несмотря на то, что Сергей Алексашенко предполагает больший запас финансовой прочности у зарубежных автопроизводителей, многие сборочные предприятия мировых автогигантов в России прочно засели в разряде проблемных. Неполная рабочая неделя, остановки конвейера – обычное дело в кризис. Последние новости с завода «Форд» во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Администрация планирует уволить 127 человек, не согласившихся с переходом на четырехдневную рабочую неделю. С подробностями петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Введение четырехдневной рабочей недели руководство завода объясняет спадом продаж автомобилей. По прогнозам, российский автомобильный рынок по сравнению с прошлым годом сократится более чем в два раза. Тем не менее, профсоюз «Форда» считает, что рабочие по пятницам могли бы собирать бюджетные машины, на которые даже в условиях кризиса сохраняется большая очередь. К этому дню 127 рабочих выразили свое несогласие с новым графиком работы. Именно их и собираются уволить, хотя руководство завода дало им право до конца дня изменить свое решение. Ситуацию комментирует юрист общественной организации «Петербургская эгида» Елена Плешко.
В трудовом кодексе предусмотрено в случае, если работодатель вводит режим неполной рабочей недели, либо неполной рабочего времени, и работники отказываются работать в режиме неполной рабочей недели, деле. В этом случае с ними расторгается трудовой договор. Здесь такая норма действительно есть в трудовом кодексе. Другое дело, что в настоящее время у нас в суде находится около 38 дел, и мы обжалуем приказ о введении режима неполной рабочей недели.
Юрист утверждает, что для уменьшения рабочей недели необходимы такие серьезные основания, как изменение технологических или организационных условий труда. То есть установка нового оборудования, изменения в технологии производства могут привести к сокращению рабочей недели, а вот кризис и падение продаж – нет. Именно поэтому Елена Плешко уверена, что количество судебных исков, поданных рабочими Форда на свое руководство, будет расти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С инвестициями и новыми проектами мировых автогигантов российские власти связывают надежды на возрождение отрасли. Альянс «Магна» и Сбербанка после приобретения концерна «Опель» занят поиском площадок для выпуска автомобилей этой марки в России. На недавней встрече первый вице-премьер Игорь Шувалов обсуждал с представителями Форд и Тойота планы этих автоконцернов в России. А Рено на той же встрече, по заявлению Игоря Шувалова, подтвердил желание инвестировать в АвтоВАЗ. Вряд ли рабочим Форда или других зарубежных автоконцернов в России светит та же степень участия российского правительства в решении их проблем, как автовазовцам. Но и на ВАЗе, очевидно, сокращений не избежать. Ведь связь между потенциальными инвестициями и сокращением персонала все-таки усматривается, комментирует экономист Сергей Алексашенко.
До тех пор, пока предприятие не сократит избыточную численность занятых, до тех пор, пока предприятие не передаст на органы государственной власти всю социальную инфраструктуру, до тех пор, пока предприятие не выйдет на уровень безубыточного производства при там снизившихся в два раза объемах производства, говорить о привлечении денег бессмысленно. Да, потому что ни один инвестор не будет давать деньги предприятию, которое убыточное, да, и у которого неэффективное использование ресурсов.
Сергей Алексашенко не готов сейчас прогнозировать развитие экономической и социальной ситуации в российской автомобильной промышленности. По его словам, прогноз зависит от того, что сделает, а также чего не сделает российское правительство. Созданная накануне рабочая группа по развитию российского автопрома должна представить сценарий выхода отрасли из кризиса через месяц.
Над темой работала Евгения Назарец. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Брюсселе состоится встреча президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу с премьер-министром Чешской Республики Яном Фишером. Главная тема переговоров – ратификация Лиссабонского соглашения. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Ну, действительно, эта встреча состоится уже в ближайшие часы. Интересна она, очень интересна тем, что Чехия сейчас фактически единственная страна, которая пока отказывается одобрить окончательно Лиссабонский договор, который позволит в случае его полной ратификации начать формирование новых европейских структур. Ну, собственно говоря, все заключается сейчас в позиции президента Чехии Вацлава Клауса, который вначале сказал, что дождется результатов референдума в Ирландии по этому договору. Сейчас говорит о том, что Конституционный суд должен тоже вынести свое решение по поводу того, можно ли ратифицировать, можно ли одобрить Лиссабонский договор. И в случае, если каким-то образом удастся изменить его позицию, то, в конце концов, Лиссабонский договор вступит в силу. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Ну, а я добавлю, что сегодня в программе «Время гостей» в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» будет обсуждаться ход кампании по выборам в Московскую городскую думу. В программе участвуют Елена Лукьянова от КПРФ и Сергей Митрохин, партия «Яблоко». Ведет передачу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Сегодня исполняется 3 года со дня убийства Анны Политковской. В Москве и других российских и зарубежных городах пройдут акции памяти журналистки. Забайкальский краевой суд отверг жалобу находящегося в заключении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на решение суда первой инстанции о взыскании за его интервью «Новой газете». В Госдуме России сегодня обсуждают реализацию национального плана по борьбе с коррупцией. В рамках правительственного часа в Нижней палате парламента выступят министр внутренних дел Рашид Нургалиев, глава Генпрокуратуры Юрий Чайка и председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. В Астрахани прошел митинг пострадавших при обрушении общежития в июле этого года. Около 100 людей вышли на улицы с требованием городским властям предоставить им комфортное жилье. В Риге и Брюсселе около 200 представителей профсоюзных и общественных организаций проводят у представительств Еврокомиссии акции протеста с требованием изменить социальную политику Евросоюза в отношении жителей Латвии. США добиваются международной поддержки возможных новых санкций против Ирана. По словам заместителя госсекретаря США Джеймса Стенберга, на переговорах с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН по этому вопросу отмечен прогресс. Между результатами и явкой на президентских выборах в Афганистане существует серьезное расхождение, сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на конфиденциальные данные ООН. Президент США Барак Обама призвал Армению и Турцию активнее вести переговорный процесс по нормализации отношений. В Стокгольме сегодня назовут лауреатов Нобелевской премии по химии. Во вторник были названы имена лауреатов в области физики за 2009 год.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И как только что вы слышали, сегодня в Стокгольме станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Накануне объявили нобелевских лауреатов в области физики. Премия присуждена британскому исследователю Чарльзу Као, а также двум ученым из США – Уилдерду Бойлу и Джорджу Смиту. И британское, и американское достижения не относятся к области фундаментальной науки. С подробностями о достижениях одного из кандидатов – обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Половина суммы Нобелевской премии в области физики в этом году достанется британскому ученому китайского происхождения Чарльзу Као, бывшему сотруднику английской телекоммуникационной лаборатории. В середине 60-х годов ему удалось радикально снизить потери в оптоволокне за счет эффективной очистки стекла, благодаря чему в наше время люди получили в широкий доступ мощнейшие каналы связи. Прокомментировать это достижение мы попросили главного научного сотрудника Института физики твердого тела, члена-корреспондент Российской академии наук Игоря Кукушкина.
Достижение скорее не физическое, а чисто техническое или технологическое. И, в общем-то, оно сводится к тому, что ему удалось так очистить кварц, стекло и другие материалы, которые позволяют передавать световой сигнал по дну океана на очень большие расстояния с маленькими потерями. В принципе, конечно, это достижение очень значимое. Это все привело к большим экономическим выгодам и возможностям новым при передаче информации. То есть, вообще говоря, работа, конечно, достойная, но достойна Нобелевской премии по физике. Какой тут вклад физический, честно говоря, не могу ничего такого сказать, мне кажется, никакого. И это, может быть, по химии это был бы правильный выбор, потому что эта проблема очистки, она не физическая, а химическая.
Вторая часть премии присуждена сотрудникам американских лабораторий Белла также за работы 60-х годов. Тогда Уиллард Бойл и Джордж Смит, изучая эффекты поля, сумели разработать технологию, которая используется для передачи изображения в современных фотоаппаратах.
Это люди, которые, в общем-то, сделали шаг современным фотоаппаратом основной, создав CCD-камеры или приборы с зарядовой связью для быстрого получения и качественной картинки. Это по-разному называется. Есть фотоэффект, а есть внутренний фотоэффект. Внутренний фотоэффект, он просто связан с тем, что при поглощении света в полупроводниках в электрическом поле разделяются электронные дырки, заряды, и дальше можно производить считывание числа этого заряда и строить таким образом изображение. Опять-таки, чисто техническая задачка. Она очень важна для практики, потому что все имеют по нескольку этих и в телефонах, и в фотоаппаратах используются приборы с зарядовой связью, но это техническая задачка. А по физике все было там даже в 69-м году очевидно и понятно. Ну, в общем, опять-таки ответ, что и вторая часть Нобелевской премии выдана за технику, а не за физику.
По завещанию основателя премии Альфреда Нобеля, его награда должна присуждаться за фундаментальные открытия, а не за инженерное усовершенствование. Является ли такое внимание Нобелевского комитета именно к инновационным решениям, реакции на недавний призыв группы американских ученых обратиться к полезным и актуальным задачам?
Это было раньше. Можно вспомнить несколько лет назад Нобелевские премии, которые тоже выдавались по технике, а по физике, я бы сказал, что это кризис. То ли в современной физике, то ли в современном Нобелевском комитете. Некий кризис, который, конечно, обязан кончиться прорывом фундаментальных исследований.
Награждение Нобелевских лауреатов в области физики комментировал главный научный сотрудник Института физики твердого тела, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Кукушкин. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Из дипломатических источников известно, что процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией входит в финальную стадию. В ближайшие недели, как считают эксперты, может быть объявлено о завершении переговоров, которые стороны ведут при посредничестве Швейцарии и об установлении дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой. Это не предполагает урегулирования всех спорных вопросов, в частности, Нагорно-Карабахского. Ранее отказ от притязаний на независимость Нагорного Карабаха, армянского анклава в Азербайджане, был одним из обстоятельств, которым Анкара обуславливала договоренность с Ереваном. Из Нагорного Карабаха вернулся обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайан Уитмор. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
А, Брайан, можно добраться в этот регион, скажем, из Баку?
Только из Еревана. Я летел сначала в Баку, чтобы получать азербайджанскую визу, чтобы я не нарушил никаких правил, никаких законов. После этого я должен был лететь в Ереван, во сколько это невозможно. От Баку я летел в Тбилиси, а потом в Ереван, и потом в машине в Степанкерт.
А какое впечатление произвел на вас Нагорный Карабах? Независимое государство?
Они считают себя независимым государством. Когда я говорил с нормальными людьми, с чиновниками, с депутатами, и так далее, спрашивал, как они относятся к регуляции и решению этого конфликта, в конце концов. Они сказали, этот конфликт уже решен, мы свободны, независимые государства, и ни о чем говорят.
Как вы считаете, подогрел такие настроения недавнее признание России и Южной Осетии и Абхазии?
Все говорят о тенденции сейчас, которые входят в мире, вот это и Восточный Тимор, Косово, Абхазия, Южная Осетия, они говорят, ну почему не мы? Поэтому они видят эту тенденцию, и они считают им выгодно. И...
Экономически эта территория выживет сама без помощи Армении?
Это деньги не только из Еревана, но это деньги из диаспоры, и в Соединенных Штатах, и в Франции, и без этого, я думаю, что трудно представить, как они могут жить без этих денег. Но я могу сказать, что Степанакерт — это очень чистый город. Это похоже на провинциальный город в Советском Союзе 70-х, 60-х, как я представлял, был советский город в то время. Это как я был в машине времени чуть-чуть.
А какие-то отношения с азербайджанцами они поддерживают или нет? С внешним, окружающим их азербайджанским миром или нет?
Границы совсем закрыты. Есть коридоры из Армении, и это возможно ездить через этот коридор. Это очень широкий. И это территория, которая не была на Карабах раньше. Но это все под контролем Армении и Карабах сейчас. И это единственная возможность ездить там. А все остальные границы абсолютно закрыты.
Говорят по-русски там? Помнят
да,
русский язык?
Да, все говорят по-русски. Все говорят по-русски.
В Баку у вас были беседы с азербайджанцами по поводу да. проблемы Нагорного Карабаха?
Да. Один из моих задач, я хотел говорить с молодежами и в Карабахе, и в Баку, беженцы. Идея была, это люди, которые сейчас стал взрослый, 21 лет, 22, родился, когда этот конфликт начался, и они не знают никакого другого жизни, кроме этого конфликта или жить в этом непризнанном государстве или территории. Какой взгляд у них на жизнь? Молодежи, с которыми я говорил в Нагорном Карабахе, они очень доволен своей жизнью, и они считают себя независимыми и свободой, и они не хотят, что эти беженцы возвращаться. Беженцы в Азербайджане живут в ужасном состоянии, в общежитии, в Баку.
Уже 20 лет.
Ну, уже 20 лет, да. И они, естественно, злы, и у них совсем другой взгляд на эту ситуацию. Один впечатление, который получил, что это как сейчас все считают, что решение этого конфликта очень близко, и все нервничают. Например, в Баку все считают, что будет решение за их спиной, без них участия, и которое им не выгодно. Что тоже интересно, и в Нагорном Карабахе они тоже сами считают, что Армения будет договориться с Турцией без их согласия, и это будет решение, которое им не выгодно. И никто не доверяет друг другу.
А понятно, о каком решении идет речь?
Я слышал один версий, что окончательный статус они не будут решать сейчас, естественно, но это речь идет о возвращении этих регионов, это 7 регионов, вокруг Карабаха в Азербайджан, сохранение этого коридора между Арменией и Карабах и возвращение беженцев. Но я слышал это в Баку. В Карабахе все говорят, что это им выгодно, но нам не выгодно. И они не хотят, что это беженцы возвращаются, потому что это, они считают, что это бы изменило ситуацию политической стабильности, социальной стабильности.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайан Уитмор, который вернулся накануне из Нагорного Карабаха. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сейчас время городского репортажа в программе «Свобода в полдень». Петербург посетил член консультационной группы ООН по принудительному выселению и координатор Международного альянса жителей Чезаро Таллини. Он встретился с жильцами многих проблемных объектов города, считающих, что их права ущемляются при новом строительстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Чезаре Аталини побывал в Петербурге с неофициальным, но, по мнению организаторов, плодотворным визитом. По городу его возили активисты гражданской коалиции за сохранение Петербурга, в которую входят больше 20 общественных организаций и политических партий. Во время визита прошло три основных мероприятия, говорит член оргкомитета гражданской коалиции, координатор Совета движения гражданских инициатив Евгений Козлов.
Первое состоялось в воскресенье, это было совещание более 30 представителей наших инициативных групп, жителей, которые борются за права обманутых дольщиков, жителей общежитий, борцы с уплотнительной застройкой, против незаконных повышений тарифов на ЖКХ. Мы там обсуждали наши совместные действия по подготовке к общероссийскому конгрессу жилищных объединений групп по защите жилищных прав. Приняли решение, поскольку Чезаре рассказал о международной кампании против выселений и нарушений жилищных прав, которая в октябре проходит, 28 октября провести совместный пикет с силами этих организаций в рамках европейской общемировой акции. Следующий день, 5 числа, был посвящен в основном объезду этих горячих точек. Чезаре как раз был в острой стадии конфликта на Комендантском 40, где жители защищают свой сквер против застройщика «Северный город» и их частные охраны.
Это действительно горячая точка. В последние дни тут развернулись масштабные сражения. Застройщики вырубили сквер и установили забор. Жители сломали забор и посадили новые деревья. Организовали ночные дежурства. Их схватки с частными охранниками день ото дня принимают все более ожесточенный характер. На Комендантском 40 из Чезаре Аталини была активистка организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Здесь его больше всего волновало, наверное, применение силы против пожилых людей. Он пытался разговаривать с охранниками, но они игнорировали.
Этот адрес Чезаре Аталини обещал взять под свой контроль. Следующий адрес был печально известный сквер подводников, где жителям не удалось спасти деревья, посаженные в честь погибших моряков.
Его шокировало уничтожение памятных деревьев. Поскольку они ехали мимо Богословского кладбища, и он уловил, что это очень близко, ему стали рассказывать про захоронение подводников. И когда он понял, что вот получался своеобразный комплекс, музей захоронения подводников и аллея памяти, а когда выяснилось, что зеленое насаждение уничтожено, он просто не понял, как власти могли над этим надругаться. А когда им показали, что это до сих пор находится в охране закона о зеленых насаждениях, недоумение было полное. Еще один момент, который его возмутил. Коммерческое строительство на бюджетные деньги и прикрытие коммерческого строительства статусом Федеральной службы безопасности.
Побывал гость и на Крестовском острове, на улице Эсперова, откуда жители силой выселяли, чтобы построить дома для судей Конституционного суда. И, конечно, на площадке будущего Охта-центра. Евгений Козлов.
После этого он встречался с нашим оргкомитетом гражданской коалиции. Мы достигли договоренности, что Международный альянс жителей примет участие в кампании международной солидарности против вот незаконного строительства, которое уродует облик нашего центра. Это был третий этап. Он закончился встречей с депутатами законодательного собрания, которые занимаются этими делами. Коалиция тоже заявила о том, что она окажет содействие проведению общемировой в этой кампании против жилищных населений и нарушения жилищных прав.
Евгений Козлов считает, что такая международная кампания может быть весьма действенной. Во всяком случае, Международному альянсу жителей, борющемуся против выселения людей в угоду строителям, уже удалось спасти от выселения 300 тысяч жителей в Кении, предотвратить снос целого исторического района Барселоны. Россия входит в десятку стран, где чаще всего нарушаются жилищные права людей. Поэтому Международный альянс жителей собирается создать свою миссию в Москве для ведения мониторинга по линии ООН. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Забайкальский краевой суд отверг жалобу Платона Лебедева на решение суда первой инстанции о взыскании за его интервью «Новой газете». Президент США Барак Обама призвал Армению и Турцию активнее вести переговорный процесс по нормализации отношений. В Стокгольме сегодня назовут лауреатов Нобелевской премии по химии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Три года со дня гибели Анны Политковской. В деле об убийстве появились новые подозреваемые.
Комментарии экспертов.
Юбилей Китая за 5 над Тяньаньменем. Акция правозащитников против официального Пекина.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе о том, как российско-грузинская война поссорила известных музыкантов.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Сейчас в программе «Свобода в полдень». Новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России в сентябре, как и в августе, была нулевой. А с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз потребительские цены в стране в течение двух месяцев подряд не росли в августе-сентябре 1997 года. Тогда в стране была отмечена дефляция, то есть снижение цен на 0,1% и 0,3% соответственно. Объем внешней торговли России в январе-августе снизился на 45% к уровню такого же периода прошлого года и составил 277 миллиардов долларов. Экспорт из России сократился на 45,7%, примерно до 178 миллиардов долларов, а импорт на 43,8%, более чем до 99 миллиардов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт, однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился почти в два раза к уровню первых 8 месяцев 2008 года. В России к 6 октября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 93 миллиона тонн зерна, что почти на 14% меньше, чем на такую же дату 2008 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается примерно на 4,5% меньше, чем годом ранее, и составляет 24 центнера с гектара. Согласно последнему прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит около 90 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Российский «Газпром» обладает крупнейшим в мире портфелем долгосрочных контрактов на поставку газа, общий объем которого составляет 3 триллиона кубометров, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер, отметив, что срок действия некоторых из них рассчитан до 2035 года. Запасы природного газа «Газпрома» на начало текущего года оценивались более чем в 33 триллиона кубометров, причем добывающие мощности позволяют ему добывать около 600 миллиардов кубометров газа в год. Число пользователей мобильной связи в мире к концу текущего года достигнет рекордного показателя – 4 миллиардов 600 тысяч человек, что составляет примерно 67% населения планеты, говорится в прогнозе Международного союза электросвязи. Для сравнения, исключительно стационарными телефонами в мире, по данным этого союза, сегодня пользуются менее 18% населения. Курс доллара на сегодня 29 рублей 83 копейки, на 25 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 96 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве в театральном центре на Страстном открылся международный театральный фестиваль моноспектаклей. Он называется «Соло» и продлится до 15 октября. Солировать будут 19 артистов из 10 стран мира. Первым на сцену поднялся Алексей Девотченко. Он показал спектакль из программы «Камертон». Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. О фестивале «Соло» Марина Тимашева разговаривает с директором центра на Страстном Михаилом Пушкиным.
Каковы условия вообще отбора спектаклей на этот фестиваль?
Отбор-то очень простой. Для того, чтобы понимать точку отсчета и планку, до которой должны дотянуться моноспектакли, мы придумали программу, которая называется «Камертон. Легендарные спектакли 20 века». Это как раз Девотченко. Это Женя Гришковец, который играет тот спектакль, который никогда не играет в Москве, и уже очень давно, как я съел собаку. И это наша победа спектакля с Франции Реджепа Митровича в дневнике Вацлава Нижинского, который он специально восстанавливает для этого фестиваля, репетирует и очень боится приехать. Это наша победа, что мы договорились с ним, что он приедет и покажет тот спектакль, который он показывал в Москве на Чеховском фестивале аж 14 лет назад. Необходимо соотносить то, что происходит, когда подаются 150 заявок, 150 спектаклей, которые мы не имеем возможности смотреть живьем и смотрим диски, и с теми спектаклями, которые априори такие такие победители этого жанра. Тогда мы начинаем очень честный по гамбургскому счету разговор, кто победитель этого фестиваля и кто победители, которые могут оставаться веками в нашей памяти, и мы будем помнить эти спектакли, но тут будет возможность все спектакли увидеть вместе. Я думаю, что в этом сезоне мы собрали лучшее, что и в жанре. Фестиваль становится по-настоящему международным, по-настоящему интересным.
Михаил Васильевич, иногда мне кажется, что зрители не должны особенно интересоваться тем, что называется моноспектакль. Декорации, как правило, не будет, перемен нарядов не будет, отвлечься на какие-то другие лица, на каких-то других актеров не получится, на сцене будет стоять один человек. Все это должно казаться довольно монотонным. Между тем, вы уже который год проводите эти фестивали соло и не отказываетесь от них, а это значит, что по части зрителей никаких проблем не возникает.
Все, что касается режиссуры, все, что касается сценографии, музыки, большой работы коллектива на одного человека, эта история все-таки вторичная. В первую очередь все равно смотрит на артиста, смотрит на того, кто представляет и заполняет собственной энергией не только сцену, но устанавливает связи с залом. Вот если это случается, для меня случается театр. Если этого не случается, можно обставить себя мощнейшей динамичной сценографией, всеми спецэффектами, полиэкранной такой режиссурой, и останется удовольствие от технически сделанного хорошо спектакля. Но артисты в этом на самом-то деле пропадают. Моноспектакль – это такое очищение жанра. Порой спектакли и режиссуры, которые возникают сейчас, когда люди, не имеющие и не владеющие профессией, начинают ставить спектакль, для меня сродни писательским опусом в ЖЖ. Такая постоянная театральная графомания, где для того, чтобы выразить себя, человек привлекает все, что только внешне можно использовать в спектакле. От видеоряда до голограмм. А на самом деле все это графомания, и человек не владеет профессией. Вот в этом случае, когда артист один на площадке, тут уже нет места дилетантизму, нет места непрофессиональности. Артист, выходящий на площадку, должен четко давать себе отчет, что он один, он голый. И вот своими голыми нервами, голым нутром он должен взять зал и должен сделать его своим, он должен победить на площадке. Это каждый раз поединок, и поединок, в общем-то, кровавый.
Как я понимаю, в этот раз не так уж много на самом деле классических произведений.
Большей частью все спектакли, которые мы привозим, носят в полном смысле авторский характер, где и драматургия авторская, и режиссура авторская, и исполнение авторское. Внутри жанра существует огромное количество направлений. Вот вступив в это море, я понимаю, что оно разное, оно разнообразное. Цветное. Оно на самом деле очень самобытное и очень личностное, что очень важно.
Я так понимаю, что очень большие идут сокращения бюджетные, финансирование театров и так далее. Не останемся ли мы теперь все с одними только спектаклями соло, потому что это то немногое, что еще могут оплачивать директора театров. Один актер, коврик и благодарный зритель.
Какие проблемы? Пусть будет бедный театр, пусть будет один артист. Просто сроки фестиваля продлятся, он будет идти не 10 дней, а весь сезон. Пожалуйста, милости просим все репертуарные государственные бюджетные театры на нашу площадку в программу «Соло».
О фестивале «Соло» Марине Тимашевой рассказывал директор театрального центра на Страстном Михаил Пушкин. Завершит нашу программу рубрика «Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Громкая история Алиции Тищенс. Женщина, ставшая инвалидом из-за того, что польские законы и общественное мнение не позволили ей прервать беременность, сейчас вызвала в Польше бурную общенациональную дискуссию. Несколько лет назад она направила жалобу в Европейский суд по правам человека и недавно выиграла дело против своей страны, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Алиция Тищенс, мать троих детей, всегда имела проблемы со зрением. До рождения третьего ребенка в 2000 году она уже носила очки с толстыми линзами. Однако из-за того, что ей пришлось рожать третьего ребенка, аборт врачи отказались сделать, несмотря на предостережение окулистов, пани Алиция практически потеряла зрение. Теперь в ее очках линзы минус 24 диоптрии. Однако по порядку. Все началось в феврале 2000 года. Узнав о третьей беременности, Алиция Тищенс обратилась по очереди к трем окулистам, каждый из которых подтвердил, что еще одни роды могут привести к значительному ухудшению зрения, вплоть до полной его потери, поэтому беременность лучше прервать. Согласно польскому закону о планировании семьи, охране человеческого плода и условиях прерывания беременности, сделать аборт в стране можно только в случае, если роды угрожают жизни или здоровью беременной женщины. В государственной больнице пани Алиции, однако, отказались сделать аборт, а на частную клинику, где такая операция стоит около $2000, у нее не было денег. В результате Алиция Тыщенс родила дочь с помощью кесарево сечения. Зрение ухудшилось до 24 диоптрий. Ей была поставлена первая группа инвалидности. Пани Тыщенс обратилась с иском на Польшу в Европейский суд по правам человека и выиграла. В Страсбурге польские власти обязали выплатить потерпевшей 25 тысяч евро за нарушение ее прав. Такое решение вызвало бурю протестов, прежде всего, среди консервативных католиков. Ксенц Марек Гонцарчик написал в газете «Гость недельный», что теперь в Европе награды дают тем, кто убивает детей, а членов суда сравнил с гитлеровскими преступниками, уничтожавшими людей в Освенциме. Там очень много оскорбительного написано в этой статье. Это задевает не только меня, но и других людей. Я не могла спать, принимала успокоительное. Столько натерпелась, выиграла в Страсбурге, а теперь еще и это. Когда уже все это кончится? Это ужас для моей семьи и для меня. Заявила Алиция Тыщенс и снова подала в суд, на этот раз на газету. Автор статьи Ксенц Гонцарчик высказал удивление по поводу иска, поскольку он твердо уверен, что любой аборт – это убийство ребенка. Ведь это же не мои личные взгляды, а позиция всей Римско-католической церкви, всех иерархов церкви. Иоанн Павел II и Бенедикт XVI многократно и очень однозначно высказывались по поводу аборта. Поддержку Алиции Тыщенс выступили несколько общественных организаций. Дело активно комментировали ведущие политики, и в результате суд в городе Катовице признал, что газета причинила моральный ущерб пани Тыщенс и обязал ее издателей публично извиниться перед потерпевшей и выплатить ей компенсацию в сумме около $10 000 в пересчете на американскую валюту. Все ведущие политические партии критиковали решение суда, кроме посткоммунистов из Союза левых демократов.
То, что выдажило się вокруг Алиции Тыщенс, было для этой особи кшивдзонце.
То, что случилось с Алицией Тыщенс, было оскорбительным для нее. Это была подлая травля. Напомню, что согласно закону, пани Алиция имела право на прерывание беременности. Ее здоровье находилось под угрозой, и так и случилось. Так что все оскорбления в ее адрес нужно решительно осудить и наказать. Справедливость восторжествовала, и я очень этому рад.
И то все стало. И бардо с того еще чеше.
Заявил лидер польских посткоммунистов Грзегорз Напиральский. В почти 40-миллионной Польше за этот год, по официальным данным, было сделано 499 легальных абортов. Это рекордное количество. Год назад было почти на 200 меньше. По мнению специалистов, реальное число прерванных беременностей в сотни раз выше. В одной только Великобритании, где живет и работает много поляков, в минувшем году польки сделали 31 тысячу абортов. Подпольно прервать беременность можно как в самой Польше, но за это грозит уголовная ответственность, так и за границей. Чаще всего польки выбирают для этого Германию или Украину. Для въезда в обе страны не нужно получать визы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Евгений Назарец, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы», которая посвящена третьей годовщине после убийства Анны Политковской. Ну, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День гибели Анны Политковской, день памяти всех, кто отдал свою жизнь.
На сайте центра «Мемориал» должны быть опубликованы.
Обитатели общежития не собираются возвращаться в уцелевшую часть здания.
Вся ответственность лежит на Иране. Он отверг все попытки разрешить вопрос.
На центральной Стамбульской площади полиция разогнала демонстрацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».